О, как ей стало радостно, когда она, послушав совета, оказалась снова в близости с Господом, который вскоре вывел ее из мрака этого дремучего леса. Следующим ее препятствием был оказавшийся перед нею невероятно крутой каменистый подъем. Идти прямо было теперь невозможно, и ей пришлось, согнувшись и цепляясь руками за камни, на коленях медленно и осторожно карабкаться вверх. Тропа становилась все круче и круче, сил требовалось все больше и больше, так что порой, совсем обессилев, она лежала лицом на камнях. Отдохнув немного, она обхватывала руками и ногами следующий каменистый выступ и так со стоном, напрягаясь и подтягиваясь, преодолевала его. В эти минуты на лице умирающей отражалось невероятно тяжелое напряжение, достигавшее, казалось, наивысшего предела. Потом из ее потрескавшихся губ вырвался полный ужаса крик. «Это же проповедник!» И снова какая-то мучительная борьба. Было такое чувство, что еще немного, и силы ее иссякнут окончательно. Нам, сидевшим у ее постели, эти мгновения оказались вечностью. Вдруг лицо ее просветлело, и до нашего слуха донеслось тихое восклицание. «О Господь, благодарю Тебя! Ты вырвал меня из рва погибельного, когда, казалось бы, уже не было никакой надежды. Иисус, Ты спас меня. У самой пропасти рука Твоя поддержала меня. У меня не было больше сил. Я потеряла все мужество и надежду. Сейчас же от счастья и радости я готова лететь. О, как прекрасно теперь все вокруг! Сколько света! Как чудесно все цветет и зеленеет!» Пережитое было для Лидии великим чудом. Лицом к лицу она стояла перед невозможным. Но в последнюю, отчаянную минуту на помощь пришел Господь, и произошло чудо. Однако это еще не было концом. Видения продолжались дальше. Немного погодя, она оказалась на очень опасном отрезке пути, который был гладким и скользким, как лед. Любой неосторожный шаг мог привести к падению в обрыв и гибели. Здесь невозможно было пройти иначе, как только следом за Господом Иисусом, влагая свою стопу во след, оставленный Его ногой. И вот так, шаг за шагом, след в след. Когда нога Лидии ступала точно вслед оставленной ногой Иисуса, скольжения не было, и она могла стоять твердо. Но как только ее стопа попадала чуть-чуть в сторону, она тут же теряла равновесие и начинала скользить и падать. Кроме того, на этом участке пути лежали словно наточенные кем-то острые камни. При наступании на них они как нож до крови резали ноги, и поэтому и здесь была только одна возможность пройти – ставить свои стопы точно вслед от стопы Иисуса, потому что там, куда ступала его нога, камни разрушались. Эта тропа была усеяна также шипами, которые немилосердно впивались в тело, но как только нога Иисуса проходила по ним, они тут же исчезали. Вот почему было так хорошо и легко идти следом за Господом и, влагая свои стопы в Его следы, избегать тем самым ненужных ран и повреждений. При таком совместном хождении человек не мог идти медленнее или быстрее, чем шел Иисус. Бывали моменты, когда Христос вдруг останавливался и подолгу стоял на месте. Тогда идущий за ним должен был точно так же остановиться и стоять. Даже если человек явно спешил, желая скорее идти вперед, он все равно должен был терпеливо ждать до тех пор, пока Господь не сделает свой следующий шаг. По обеим сторонам тропы, около самого ее края, тут и там, встречались большие, гладкие каменные глыбы, которые были большой опасностью для уставших путников. Измученные пережитыми одной за другой трудностями, они жаждали отдыха. «Нет, это уже сверх моих возможностей. Я просто не могу сейчас идти дальше. У меня нет больше сил. Мне необходим отдых», — шептали их уста, а глаза искали место для покоя. Вот тут-то их взгляд останавливался на какой-нибудь каменной глыбе, на которой было бы так хорошо вытянуться всем телом и спокойно уснуть. Но горе было тому путешественнику, который поддавался этому соблазну и, подойдя, пытался это осуществить. Каменная глыба, незакрепленная в земле, тут же сдвигалась со своего места и, катясь, обрушивалась под откос, увлекая за собой несчастную жертву в ту же самую страшную пропасть, в которой оборвалась надежда весельчака, находившегося на широком пути. Была только одна скала, способная принести путнику мир и покой, и это был Иисус Христос. Все другие, кажущиеся прочными основания, были только опасностью для идущих этим путем. Наконец Лидия вышла на большую равнину. Далеко-далеко впереди, почти у самого горизонта, на возвышенности стоял прекрасный город. Пораженная его красотой, девушка остановилась как вкопанная. В этот момент прямо перед ней совершенно неожиданно предстал ангел в светлой одежде и, указав рукой на видневшийся вдали город, спросил: «Видишь ли ты этот город?» «Да». «Я хочу показать тебе сейчас, с каким прошлым туда невозможно войти». В этот же момент, каким-то необыкновенным образом, Лидия получила возможность видеть жизнь самых различных людей. Сначала перед ее взором предстал красивый дом, в котором находилась его хозяйка. Девушке дано было видеть, что эта женщина подошла к окну и, взглянув через тюлевую занавеску, увидела другую женщину, приближавшуюся к ее дому. «Ах, опять она идет ко мне!» — с досадой подумала она. «Да чего же она мне надоела со всеми своими жалобами, нуждами и проблемами? Прямо-таки действует на нервы!» Ну вот раздался звонок, и хозяйка, надев на себя маску приветливости и доброжелательности, поспешила к двери. Распахнув ее, она ласково защебетала: «Доброе утро, дорогая сестра! Как хорошо, что ты пришла! Ну как дела? Пожалуйста, проходи в комнату, я так тебе рада!»
«Видишь это?» — сказал, обращаясь к Лидии ангел. «Знай, что с такой жизнью невозможно войти в небесный город, потому что для лицемеров там места нет». После этого перед глазами девушки встала другая картина. Она увидела черный гроб и около него трех человек, которые пытались других подобных им пилигримов уложить в этот гроб и захлопнуть над ними его крышку. Поясняя увиденное, ангел сказал Лидии: «Посмотри и запомни раз и навсегда. Никогда не осмеливайся какую-то душу уложить преждевременно в гроб, потому что среди христиан, к великому их стыду, нередко существует такой подход. Если кто-то согрешил, то они торопятся его «списать» в кавычках и быстрее похоронить, кавычках, говоря: «Для него больше нет надежды, он слишком низко упал, и ему уже не может быть прощения». Некоторые из таких судей только теми заняты, что списывают со счетов, в кавычках, других, определяя их участь. Ты же бойся этого, потому что гнев Божий горит на таковых. Господь всемогущ, Он силен и мертвого воскресить к жизни новой. Если кто-то грешит, бойся злорадствовать и радоваться этому. Берегись также становиться ему судьёю. Не иди к другому и не говори ему о чужом грехе.
лучше склонись в горячей молитве за эту согрешающую душу. Встань за нее в пролом и борись с дьяволом, умоляя небесного пастыря найти и возвратить к себе заблудшую овцу. Кто ты, чтобы решать чужую участь? Как за тебя, так и за этого грешника пролил Иисус на кресте свою кровь. За него он отдал последнюю ее каплю. Кто же ты, дерзающий сказать, с ним все кончено, он умер для Бога, для него больше нет никакой надежды? Как можно осмелиться бросать такие слова в лицо тому, кто силен воскрешать мертвых? Молись, чтобы Господь привел его к покаянию, и велико радуйся вместе с небесным соном ангелов, если согрешивший покается и вернется к ногам своего Спасителя. Если же ты не будешь этого делать, то смотри, чтобы сам не подвергся той страшной участи, которую определил другому, и таким образом не понес заслуженного возмездия за свое жестокосердие. Или ты забыл, что говорит таковым Слово Божие? Суд без милости, не оказавшему милости. Послание Иакова 2.13. Следующим вразумлением для Лидии послужило такое видение. Один мужчина, идя по узкому пути, потерял свою Библию. Некто остановил его и послал назад, сказав, что без путеводителя, которым является Священное Писание, он не сможет идти дальше. Лидии было ясно, что это иносказание является предостережением каждому христианину, который пренебрегает чтением и изучением Библии, что в глазах Господа является легкомыслием и духовной ленностью, ведущей к потере всеоружия Божьего. После встречи с ангелом Лидия продолжала свой путь дальше и вскоре натолкнулась на новое препятствие. Прямо перед ней, преграждая ей путь, были натянуты параллельно друг другу две проволоки. Для путника не оставалось при этом никакой другой возможности, как только склонившись на колени, лечь на землю и тесно прижавшись к ней проползти под нижней проволокой. Однако такой шаг для многих, идущих узким путем, был невероятно тяжелым. Одни не способны были склониться, другие имели болезни суставов ног наподобие артрита, поэтому при малейшей попытке согнуться начинали кричать от боли. Ведь вы же знаете, как бывает с больным человеком. Порой он начинает кричать еще до того, как к нему прикоснешься. Прямо-таки не дотронься, до того он становится чувствительным. Надеюсь, вы понимаете, друзья, какая болезненная «чувствительность» в кавычках в духовной жизни здесь имеется в виду. Вам, наверное, тоже встречались такие христиане, которым невозможно ничего сказать. Чуть что, и уже обида. Уже ему, видите ли, причинили боль. Уже его бедного поранили. Некоторые путники были настолько высокими и толстыми, что не могли согнуться, или при попытке сделать это, как бы надламывались в пояснице, падали на землю и не могли больше подняться. Причина этого заключалась в том, что они были слишком большими и чересчур высокими. Бывает ведь так, что христиане неимоверно вырастают в своих собственных глазах, поддерживаемые в этом мнениями других. Среди оказавшихся перед данным препятствием находились и такие, которые говорили: «О, для того, чтобы это преодолеть, надо быть в нужной форме», в кавычках, «так что необходимо упражняться». К сожалению, они не понимали того, что упражняться им надо было раньше, а не теперь, когда уже слишком поздно. Многие из них все же пытались пролезть под натянутой проволокой, однако им удавалось протиснуть под нее только голову. Тело же не проходило. Так что хоть голова и оказывалась впереди, туловище все же застревало, и человек, как бы защемленный, оставался на месте. Вместе с головой проходил, конечно, язык, но, увы, дальше этого дела не продвигалось.
Итак, существовала только одна возможность пройти этот отрезок пути, глубоко смирившись, склониться низко-низко и, прижавшись к земле лицом и всем телом, проползти под преградой. Именно так и поступила Лидия. Вскоре после этого она подошла к необычной контрольной станции, где пилигримы проходили последние решающие проверки перед входом в небесную обитель. Станция была окружена довольно высокой стеной, и единственным входом туда была дверь большого дома, соединенного со стеною. Подходившие путники выстраивались один за другим у двери, образуя длинную очередь. Некоторые из них вовсе не желали долго ждать и пытались перелезть через стену или найти в ней какую-нибудь другую дверь или лазейку. Однако это им не удавалось, так что и они, в конце концов, должны были пристроиться к очереди, чтобы пройти через дверь контрольного дома. Интересно, что дверь эта была тоже особенная. Она имела определенную высоту. И если входивший человек оказывался слишком высоким и пытался согнуться, чтобы пройти через нее, он не мог этого сделать, потому что его шея больше не сгибалась. В то же самое время, если к двери подходил человек, имеющий слишком малый рост, не соответствующий высоте двери, то он тоже не мог пройти через нее, чтобы попасть внутрь. Надеюсь, дорогие друзья, что вы способны понять ту духовную истину, которая подразумевается под этим. Если же нет, тогда возьмите в руки Библию и прочитайте хотя бы одно место Писания. Если кто приложит что, если кто отнимет что от слов книги, пророчества сего, у того отнимет Бог участие во Святом Граде. Откровение 22:18-19. Для христианина существует определенная высота и определенный духовный стандарт, определяемый Словом Божиим, и его можно без труда понять, прочитав, к примеру, хотя бы послание к Ефесянам. Если кому-то из странников удавалось все же пройти через эту дверь, и он оказывался внутри дома, то, к своему удивлению, находил там врачей, медицинских сестер и судей, которые очень серьезно и скрупулезно выполняли свою работу. Они подходили к людям совершенно одинаково, невзирая на лица. В счет не брались ни познания, ни должности, ни прежнее положение, ни какие-либо другие былые заслуги. Для них не имело также значения, имел ли человек когда-то богатство. Неважно, было ли оно плотским или духовным, или являлся совсем бедным, был ли он пастором, проповедником или обыкновенным рядовым членом церкви, каждый без исключения должен был пройти этот строгий врачебный контроль, при котором не упускалась из виду ни одна мелочь. Первым, что подвергалось тщательной проверке, были глаза человека. Определялось, здоровые они или поражены какой-то болезнью, например, завистливое око, похоть очей, духовная слепота и так далее. Марка 7:22, 1 Иоанна 2:16, Иоанна 12:40. После этого проверялся язык и уста в сопоставлении с тем, что говорит о них Священное Писание. Притчи 6:16-17, послание Иакова 1:26, 1 Иоанна 3:17-18, 1 Петра 3:10. Горе было тому человеку, состояние которого находили нездоровым. Потом внимательно осматривались руки, чисты ли они, не имеют ли на себе каких-нибудь грязных отпечатков. 1 Тимофею 2:8, Исаии 1:15, 59:3. Затем очередь доходила до сердца, и здесь врачи были особенно придирчивы и внимательны. Притчи 6:14-18,
16:5, Матфея 5:8, 28, Луки 21:34, Иакова 4:8, Римлянам 1:21, 24.